с Александром Генисом.
Now, wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Грандиозный блэкаут, который вспоминала Марина Ефимова, так напугал Америку, что она стала бережнее относиться к своей энергосистеме. Во всяком случае, в разгар жары, когда кондиционеры – единственное спасение от насилия погоды. Наученные горьким опытом, американцы включают энергоемкие приборы, вроде посудомойки или сушилки, только по ночам, когда меньше спрос на электричество. Я тоже экономлю энергию, держу под рукой свечку, приемник на батарейках и старомодный телефон с обычным проводом. Все это выручило меня в прошлый раз. О том, что отключилось электричество, я узнал только тогда, когда испуганно пикнул компьютер с разрядившейся батарейкой. Осмотревшись, я понял, что кондиционер не работает, радио молчит, солнце садится. На Нью-Йорк опускался знаменитый блэкаут 2003 года. Живописный закат на моей стороне Гудзона не предвещал стоявшему на другом берегу Манхэттену ничего особенного. Только когда жаркие сумерки стали сгущаться в безлунную тьму, выяснился масштаб катаклизма. Наползая на город, темнота съедала его, как история. Теряя небоскребы, остров пятился в прошлое, в небытие. Постепенно Нью-Йорк исчез, оставив вместо себя непрозрачные глыбы тьмы, о назначении которых местным было трудно вспомнить, а приезжим догадаться. Когда, подавленный происходящим и смущенный навязанным безделием, я вышел из дому, оказалось, что улицы заполнил онемевший народ, а присутствие толпы можно было узнать, лишь уткнувшись в спину соседа. В темноте обычно говорят шепотом, эта ночь навязала молчание. Дождавшись своего часа, ночь поставила всех на место. Короткое замыкание сперва остранило, а потом отменило цивилизацию. Без нее же, как быстро выяснилось, нам нечего делать, разве что лечь спать. В тот жаркий день, точнее, в ту жаркую ночь, я впервые понял, как мы зависим от света, от элементарной, но электрической лампочки, сделавшей нас другими людьми. О том, как это произошло со всеми сопутствующими подробностями, рассказала читателям Джейн Брокс, автор, обративший на себя внимание критиков книги об истории искусственного освещения. Сегодня Джейн Брокс – гость американского часа. С ней беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Почему вы выбрали такую тему – освещение?
Я выросла на ферме и много писала о фермерском хозяйстве. И также захотела написать об электрификации сельской местности. В Америке сельская местность была электрифицирована на десятки лет позднее, чем городская. И я захотела проследить этот процесс. Я собирала материал, и тема увлекала меня все сильнее. Постепенно мне стало ясно, что книгу об электрификации было необходимо написать. Но начать нужно с первых огоньков, освещавших пещеры.
Расскажите нам вкратце историю этого огонька.
С первых ламп, сделанных из известняка, я и начала свою книгу. Со времен первой лампады в пещере и до конца 18 века человек мало преобразовал механизм освещения. Целью освещения служил контейнер с животным или растительным жиром и с каким-нибудь фитилем. Но сделать огонь ярче никак не получалось. Самый же конец 18 и начало 19 веков стали свидетелями просто-таки взрыва. Лампы освещения приобрели элегантность, и их устройство усложнилось. Для освещения стали использовать газ, а позднее – электричество. И человечество перешло от борьбы с темнотой к борьбе со светом.
Вы упомянули использование животного жира в первых осветительных лампах. Расскажите о роли китов и их жира.
Китобойная промышленность заняла ведущее место в производстве осветительного жира в 18 и самом начале 19 века. До этого пользовались местным жиром, доступным в той местности, где вы жили. В Средиземноморье это было оливковое масло, в Великобритании – говяжий смалец, в Америке – масло кедровых орехов. Китобойная промышленность коммерциализировала почти по всему свету производство жира для освещения и приобрела такую силу, что смогла полностью истребить в том веке некоторые виды китов.
Когда ввели газовое освещение и какое влияние оно оказало на жизнь людей?
Газовое освещение впервые стали применять в Англии в начале 19 века, откуда оно распространилось по Европе и попало в Америку через несколько десятилетий. Газ не только сделал интерьеры гораздо ярче, он изменил и жизнь. Раньше каждая семья имела собственную экономику. Теперь все стали связаны одной системой, системой освещения.
И потому оно не должно было быть дорогостоящим, так ведь?
Оно становилось дешевле с годами, но его стоимость следует рассматривать в сравнении с ценами на другие виды топлива. И нужно учесть тот факт, что его можно было иметь, только подключившись к сети снабжения. Например, газ был гораздо дороже керосина в конце 19 века, но цена на него уменьшалась со временем.
А потом появился Эдисон со своей лампочкой.
Над изобретением лампочки трудились многие, но Эдисону удалось это сделать первому. И он первым создал сеть распространения электричества, как это было с газовым освещением. Это было в 1879-м, когда он разработал более или менее надежную конструкцию лампочки. И долгое время в Америке ими пользовались только состоятельные люди или индустриальные бизнесы. Простой дом лампочка Эдисона попала уже в 20 веке. Другой факт. Электрический свет дешев, мы им с радостью пользуемся. И в связи с этим сократились часы нашего сна. Рабочая смена теперь покрывает все 24 часа суток. Окружающая среда тоже страдает, в первую очередь ночные животные, которые охотятся в темноте и нуждаются в определенной остроте зрения. Мигрирующие птицы теряют ориентацию. Впрочем, мы и сами потеряли ощущение своего положения во Вселенной. Свет мешает видеть звезды. Как ни парадоксально, освещение имеет много отрицательных черт.
Может, поэтому мы используем свечи в торжественных случаях, да и не только в торжественных?
Учтите, что свечи сегодня – это не свечи 16 века. За теми нужно было все время присматривать, чтобы не погасли. Они коптили, и от них исходило зловоние. Пользоваться современными свечами – одно удовольствие. Нас в целом привлекают старинные методы освещения. Они связывают нас с древностью. Одна свеча меняет все наше окружение. В комнате образуются тени, лица приобретают новое выражение, и свеча – особенный, непривычный способ освещения. Из-за этого всего мы пользуемся ими в особенных случаях. И свечи имеют историческое значение. Много веков они связаны с христианской церковью и с самой идеей света.
Все чаще встречаются сегодня компактные спиралеобразные лампочки дневного света, которые экономят 30% энергии.
Это интересное явление, и я только за то, чтобы найти заменитель лампочки накаливания из-за ее пустой траты энергии. Я вижу главную проблему с новыми лампочками в том, что они содержат ртуть. Если лампочка разбивается, ртутные пары распространяются по всему вашему дому. Если вы сознательный гражданин, вы не можете выбросить такую лампочку в мусор. А широко распространенные системы для возвращения их в оборот в Соединенных Штатах нет. И мне не нравится цвет их света. Однако через сотню лет мы их уже не увидим. Лампочка накаливания пробыла с нами 130 лет и уже уходит. И тот, и другой – временные решения проблемы освещения, которым на смену всегда приходят другие.
Как вы относитесь к ночной темноте? Вы не боитесь темноты?
Нет, я живу в городе на хорошо освещенной улице. По-моему, она даже слишком ярко освещена, и свет направлен не вниз, а в небо. Но это зависит от того, где вы оцениваете освещенность. Если окружающая среда вам знакома, темнота не мешает. Мне было бы приятнее, если бы на моей улице было темнее.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
На волнах радио.